В эфире беседы по истории православного монашества.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня мы продолжим цикл бесед по истории восточного христианского монашества. В прошлый раз мы начали с вами потихонечку знакомиться с жизнью преподобного Антония Великого по наиболее древнему и авторитетному источнику «Vita Antonia», «Жизнь Антония», составленную великим Александрийским святителем. Так мы поговорили о том, как преподобный Антоний покинул мир, и о том, какие были стадии его подвижничества. Он подвязался сначала в своем поселении, где он жил, потом удалился в отдаленные места гробницы, которые были на некотором расстоянии, и далее уже он ушел в пустыню, где многие десятилетия, 20 лет, говорит житие, он не видел ни единого человека. Полностью предался молитве и богомыслию. И вот житие говорит о том, что этот период, около 20 лет, закончился не по воле самого отшельника, а по воле людей, которые слышали о его подвигах и пришли, и разломали, и отворили дверь. И они были совершенно поражены тем, кого они увидели. Они увидели цветущего человека в прекрасном состоянии тела и духа. Пройдя искус отшельнической жизни, после такого вот подвига отшельничества, преподобный Антоний становится наставником. Он, как святитель Афанасий говорит, убедил многих избрать иноческую жизнь. Вот и таким образом в горах явились, наконец, монастыри. Пустыня населилась иноками, оставившими свою собственность и вписавшимися в число жительствующих на небесах. Что такое монастыри? Вот интересно, что вот этот термин «монастыри», он здесь употребляется не в том значении, в каком привыкли его употреблять мы, что монастырь как обитель многих иноков. Здесь, скорее всего, под словом «монастырь» имеется в виду келья монашеская, то есть жилище отшельников, которые проводили свою жизнь в одиночестве. «Моно», да, «один», и изначальное значение этого слова — это «жизнь в одиночестве». Преподобный Антоний получил множество благодатных даров. Он имел дар слова, много получал и собратьев-монахов, и всех обращающихся к нему. К нему стали приходить и миряне. Вот начало традиции старчества, то, что мы именуем истинным старчеством, которое проявилось, мы знаем, и уже на русской почве, в лице великих-великих наших преподобных отцов, Сергий Радонежский, Серафим Саровский, Оптинские старцы. Все это уже имеется в самом начале монашества у преподобного Антония. Святитель Афанасий приводит некоторые из его поучений. Послушаем и мы великого учителя монашеской жизни. «Добродетель имеет потребность в нашей только воле», — говорит преподобный Антоний, «потому что добродетель в нас и из нас образуется. Она образуется в душе, у которой разумные силы действуют согласно с ее естеством. А сего достигает душа, когда пребывает, какое сотворена. Сотворена же она добрую и совершенно правую». Много поучает преподобный о коварстве демонов. «Должна бояться только Бога». Бояться только Бога. А демонов презирать и немало не страшиться их. Даже чем больше страхов производят они, тем усильнее будем подвязаться против них, ибо сильное на них орудие — правая жизнь и вера в Бога. Ну, понимаем мы, что одно дело, когда говорит это человек, что называется, вот из книжек, да, из теории, почитав что-то, другое дело, пройдя такие страхования — и такие искушения, которые прошел преподобный Антоний. Он учил из своего опыта. это вот общая черта настоящих монахов-подвижников, они учат из своего опыта. Так он продолжает. «Боятся они, демоны, да, подвижнического поста, бдения, молитв, кротости, безмолвия, не сребролюбия, не тщеславия, смиренно-мудрия, нищелюбия, милостынь, безгневия, преимущественно же благочестивой веры во Христа». Пусть каждый получается подвижничеству другого. Пусть или подражает и соревнует ему, или исправляет его. Творить знамения не от нас зависит, но есть дело Спасителя. Он сказал ученикам: «Не радуйтесь, яко духи вам повинуются, но яко имена ваша написана суть на небесех». То, что имена написаны на небе, свидетельствует о нашей добродетели и жизни, а изгонять бесов есть благодать даровавшего Спасителя. Житие подобного Антония, святитель Афанасий, приводит множество свидетельств о том, как преподобный Антоний изгонял бесов. Изгнав этих бесов страсти из своей собственной души, он получил дар изгонять этих бесов и из других людей. И все это происходило, то есть вот уже поселились вокруг преподобного Антония ученики еще до прихода к власти Константина Великого. Вот в это время началось как раз такое вот сильное последнее антихристианское гонение на церковь. И вот интересно то, как вел себя преподобный Антоний. Святитель Афанасий свидетельствует: «Посем постигла церковь, бывшая в то время Максимианово гонение, когда святые мученики введены были в Александрию, последовал за ними и Антоний, оставив свой монастырь и говоря: „Пойдем и мы, чтобы или подвязаться, если будем призваны, или видеть подвязающихся“. Было у него желание приять мученичество, но, не хотя предать сам себя, прислуживал он исповедникам в рудокопнях и в темницах». Нужно сказать, что пошел не только он, но и пошли с ним его ученики-монахи. И было их так много, что это было уже заметно властям. По какой-то причине власти не захотели арестовывать и казнить монахов. Монахи были изгнаны из города. Святитель Афанасий пишет: «Сам он, то есть преподобный Антоний, казалось, печалился о том, что не сподобился мученичества. Но Господь хранил его на пользу нам и другим, чтобы соделаться ему учителем многих в подвижнической жизни, какой научился он из Писаний. Ибо многие, взирая только на образ его жизни, почились стать ревнителями его жития». Здесь затронута интересная тема, важная тема. Монашество как мученичество. То есть монашество соотносится с мученичеством. Мученики — это самые первые святые христианской церкви. На крови мученика совершается божественная литургия и по сей день, как в древности на гробах мучеников служили божественные службы. Монашество возникает как такое широкое явление, можно сказать, массовое явление в жизни церкви и христианского общества как раз в период, когда заканчиваются вот эти видимые внешние гонения на церковь. Монашество становится бескровным мученичеством. Святитель Афанасий далее пишет: «Когда гонение уже прекратилось и приял мученичество блаженной памяти епископ Петр, то Антоний оставил Александрию и уединился снова в монастыре своем, где ежедневно был мучеником в совести своей и подвязался в подвигах веры». И вот после таких подвигов и отшельнических, и монашеских подвигов исповедничество, потому что он стал соучастником, он соучаствовал, сочувствовал исповедникам и мученикам. И его вот святитель Афанасий именует мучеником в совести своей. То есть он уже стал мучеником, соучаствуя в их страданиях. Он был готов пред Господом отдать свою жизнь за Христа, за веру, за ближних своих. Он был к этому готов. Но Господь оставил его. И когда он вернулся в свой монастырь, слава от людей стала умножаться. И когда уже закончился период гонений, тем более, житие описывает, что и сильные мира сего стали обращаться к преподобному Антонию и хотели посетить и увидеть его, принять какое-то наставление. Вот в этот период, вот этот самый период, когда уже христианству дана была внешняя свобода, и множество, массовые обращения в веру стали совершаться. Опять стремится сохранить то сокровище, которое он приобрел ценой всей своей жизни, ценой всех жертв. Это сокровище богообщения, это жемчужина божественную, которую он купил, продав все. Преподобный Антоний стремится ее сохранить, чтобы никакая слава, никакие внешние препятствия не смогли замутить эту жемчужину, чтобы он не утратил это сокровище. И он уходит во внутреннюю пустыню, то есть глубоко куда-то в пустыню, где бы уже люди не смогли к нему спокойно прийти. Это было действительно по откровению Божию, потому что ему пришел этот помысел, который он понял как благой, в том, что надо уйти, уйти от славы людей. И вот он ушел в путешествие с сарацинами, чужеземцами. Он путешествовал, пока не нашел оазис, такое место, пригодное для жизни, которое, как говорит житие, он сразу же возлюбил, прозрел, что это то место, где ему надлежит подвязаться далее. Так святитель Афанасий об этом пишет так. Антоний, как бы по внушению свыше, возлюбил это место. Оно было то самое, какое указывал ему голос, вещавший на берегу реки. И так, взяв хлебы у спутников, стал он пребывать на горе сперва один, не имея при себе никого другого. И место это признавал уже как бы собственным своим домом. Всякому приходящему к нему иноку давал он постоянно такую заповедь: «Веруй в Господа и люби Его, храни себя от нечистых помыслов и плотских удовольствий, как написано в притчах: «Ниже прельщайся насыщением чрева, бегает тщеславие, молись непрестанно, пой псалмы перед сном и после сна, тверди заповеди, данные тебе в Писании, содержи в памяти деяния святых, чтобы памятующие заповеди душа твоя имела ревность святых образцом для себя». Особливо же советовал Антоний непрестанно размышлять об апостольском изречении: «Солнце да не зайдет в гневе вашем», и думать, что сказано это вообще относительно ко всякой заповеди, чтобы не заходило солнце не только в гневе, но и в другом грехе нашем. То есть не медлить в грехе, а сразу от него отстраняться, примиряться, каяться пред Господом каждый день до захода солнца. И Господь часто внимал молитвам его о многих. Но когда и услышан был Господом, не хвалился, и когда не был услышан, не роптал. Но как сам всегда благодарил Господа, так и страждущим внушал быть терпеливыми и знать, что исцеление не от него и вовсе не от людей, но от одного только Бога, который подает его, когда хочет и кому хочет. Так писал святитель Афанасий о том, как относился преподобный Антоний к тем великим дарам, которым наградил его Господь, дарам молитвы за других людей, дарам исцелений. То есть то, о чем мы читаем в Евангелии, что знамения будут даны великие. И вот эти знамения явились на подвижнике Божьем, преподобном Антонии. Но вот это очень важно, да, что не нужно зацикливаться, особенно нам, да, кто просит. Вот мы идем в церкви, заказываем молебен. И важно, чтобы наша молитва всегда оставляла вот это последнее слово за Господом. Господь знает, Господь весть. Далее святитель Афанасий упоминает также о том, что преподобный Антоний осудил еретиков, ариан, с которыми боролся святитель Афанасий. Вот была такая ситуация, что ариане распустили ложный слух, будто и Антоний одинаковых с ними мыслей. И вот святитель Афанасий пишет, что тогда Антоний вознегодовал и раздражился против них. Затем, по просьбе епископов и всей братии, сошел с горы и, прибыв в Александрию, серьезное путешествие, осудил ариан, сказав, что арианство есть последняя ересь и предтеча Антихриста. Вот сейчас, может быть, достаточно было бы записать какой-то ролик, чтобы опровергнуть какие-то слухи. Но вот тогда преподобному Антонию пришлось совершить серьезное путешествие в столицу, чтобы открыто присутствием епископов и прочих христиан исповедовать свое православие. И святитель Афанасий пишет, что весь народ радовался, слыша, что такой муж анафематствует христоборную ересь. Все жители города сходились видеть Антония. Даже язычники и так называемые их жрецы приходили в храм Господень, говоря: «Желаем видеть человека Божия», ибо так называли его все. И здесь Господь через него освободил многих от бесов и исцелил повредившихся в уме. Многие даже из язычников желали хотя бы прикоснуться к старцу, уверенные, что получат от сего пользу. И действительно, в эти немногие дни столько людей обратилось в христианство, сколько в иные времена обращалось в продолжении года. Вот так об этом приходе преподобного Антония в Александрию пишет святитель Афанасий, непосредственно участник тех событий, который был тогда епископом Александрии. И хотя преподобный Антоний не получил какого-то специального образования, кроме домашнего, но мы знаем, что, конечно же, он вырос у знатных родителей, поэтому, вероятно, там была какая-то такая вот среда, что называется. И природный разум, и вот качество прекрасного какого-то общения отмечали многие люди, которые приходили к нему. Хотя, в общем, он всю свою взрослую сознательную жизнь провел в пустыне, сражаясь с бесами. Многие думали, что он свихнулся, что он потерял разум, что как человек нормально в своем уме может говорить о реальности каких-то бесов и, более того, сражаться с ними, как бы с видимыми, и терпеть что-то от них. Ну, наверное, он лишился ума. Но нет, он имел тонкий, очень проницательный ум и мог беседовать и не просто только наставлять верующих людей, но и обличать, и вразумлять, и, как бы так сказать, впечатлять философов, наиболее образованных людей того времени. Вот что пишет святитель Афанасий. «Был же он весьма разумен, и, что удивительно, не учась грамоте, отличался тонкостью и проницательностью ума. Однажды пришли к нему два языческих философа, думая, что могут искусить Антония. Был же он на внешней горе, и, догадавшись по лицу шедших, какие это люди, вышел к ним и сказал через переводчика». Ну, вероятно, философы говорили по-гречески. «Почему столько беспокоитесь вы, философы, для человека несмысленного?» Когда же они ответили, что Антоний человек вовсе не несмысленный, а напротив того весьма умный, тогда продолжал он: «Если шли вы к человеку несмысленному, то напрасен труд ваш. А если почитаете меня разумным, то будьте такими же, каков я, потому что хорошему должно подражать. Если бы и я пришел к вам, то вам стал бы подражать. Если же вы ко мне пришли, то будьте такими же, каков я, а я христианин». Философы удалились в удивлении. Вот такие истории, это не одна такая история его бесед с философами, с образованнейшими людьми того времени, которые имели интерес и хотели побеседовать с ним и выяснить что-то. Ну, иногда даже и как-то унизить его, может быть, даже, скорее всего, с их стороны именно и такой был интерес, поскольку, конечно, Антоний был большим авторитетом среди христиан, и если бы каким-то философом удалось над ним посмеяться, то это было бы унижением для прочих, для многих-многих христиан. Им это ни разу не удалось, по свидетельству святителя Афанасия. Он пишет: «Антоний, возросший и состарившийся на горе, не грубый имел нрав, а напротив того был приятен и обходителен. Слово его пропитано было божественной солью, а потому никто не имел к нему ненависти. Все же, приходившие к нему паче, о нем радовались». Вот божественная соль. Слово святых, которые нашли это сокровище и смогли его удержать, эту жемчужину богообщения, их слово пропитано, оно приправлено вот этой евангельской божественной солью. Таково было слово Антония, таково слово и прочих подвижников всех времен и вплоть до нашего времени, истинных старцев, истинных учителей христианства. Оно может быть простым, но оно действенно. Оно расплавляет лед сердец человеческих и обращает к Богу многих и многих. «Слух об Антонии дошел и до царей», — пишет святитель Афанасий. «Константин Август и сыновья его Констанций и Констант Августы по слуху сему написали к нему, как к отцу, и желали получить от него ответ. Но для Антония немного значили царские письма. Не восхитился он этими посланиями, но прибыл таким же, каким был и прежде, нежели писали к нему цари. А когда принесли к нему эти послания, созвал он монахов и сказал: «Не дивитесь, если пишет к нам царь, потому что и он человек, но дивитесь паче тому, что Бог написал людям закон и глаголал к ним через собственного сына своего». Поэтому думал он не принять писем, говоря: «Не умею отвечать на подобные писания». Но монахи рассудили, что цари эти суть христиане и могут соблазниться, если письма будут отринуты. Посему дозволил прочесть и ответствовал на эти послания, восхваляя царей за то, что поклоняются Христу, и дал им спасительные советы невысоко ценить настоящее, но памятовать паче о будущем суде и ведать, что Христос есть единый, истинный и вечный царь. Просил также царей быть человеколюбивыми, заботиться о правде и о нищих, и они с радостью приняли ответ. Так был он возлюблен всеми, как все желали иметь его отцом. Вот истинный отец. Не будем мы очень много комментировать об отношении истинного христианского подвижника к власти, но здесь очень показательный и очень интересный отрывок жития преподобного Антония, опять же, дающий образец того, как христиане должны относиться к начальникам, к власти. Никакого подобострастия в истине и в духе. Очень много описывает святитель Афанасий различных чудес и видений, которые были у преподобного Антония. Упоминает он о сбывшихся предсказаниях об осквернении церкви арианами, которые происходили во время епископства святителя Афанасия. Нужно сказать, что святитель Афанасий составил вот это житие, отрывки из которого мы с вами зачитали и поразмышляли над ними. Он написал это житие всего через несколько лет после представления преподобного Антония. Так, как я сказал, он был живым свидетелем, встречался с ним, знал его, знал многих-многих тех, с кем он жил и подвязался. Поэтому он с любовью собрал эти истории и изложил для всех поколений христиан. Нужно сказать, что вот это писание святителя Афанасия, оно произвело громаднейшее движение, оно имело громаднейшее влияние уже через несколько лет после своего написания. Потому что вот в IV веке произошел такой вот прямо бурный расцвет, бурный рост монашеской жизни. И житие преподобного Антония имело громаднейшее значение вот в этом процессе распространения и утверждения монашества и именно его такого вот истинного христианского идеала, который был написан, как вот этот образ истинного монаха, явил собой Антоний и описал его, утвердил его своим авторитетом святитель Афанасий Великий в житии преподобного Антония. Ну, не успели мы сегодня поговорить о других подвижниках, современниках преподобного Антония. Сделаем это в следующий раз. До свидания.